Доктором Владимиром Александровичем Зверевым буду говорить об этнологической картине Сибири. Владимир Александрович, как можно представить всю эту картину, какие народы населяли Сибирь?
Я думаю, что, конечно, надо бы рассматривать эту картину в историческом развитии, эта картина менялась. Но в основном речь пойдет, наверное, у нас все-таки о нынешней ситуации. Хотя понять какие-то ее аспекты, ее проявления можно только немножко заглянув в прошлое. Нынче в Сибири, как и во всей остальной России, живут десятки народов, можно сказать, больше сотни народов. И в этнографическом отношении все население Сибири можно разделить на две большие части. Некоторые народы в Сибири являются коренными, а некоторые, условно, иногда называют пришлыми. Коренными народами называют те, которые сформировались на территории Сибири, вся история которых связана с нашим огромным краем с момента возникновения и до сегодняшнего дня. А пришлыми в Сибири являются те народы, которые сформировались на другой территории, скажем, в европейской части России или за пределами России. Но потом своими большими группами переселенческими они заселили наш обширный край, и сегодня вообще-то пришлое население преобладает в нашем огромном крае. И настолько сильно преобладает, что наш брат русский, живя где-нибудь в Новосибирске или в районном центре Кемеровской области, часто даже забывает о том, что край наш многонациональный, и что многое из окружающего здесь, в Сибири, можно понять только вспомнив о том, что здесь до нас жили представители других народов. Географические названия, которые русскому человеку непонятны, их можно объяснить, просто вспомнив, что здесь жил тот или другой народ.
Мы о географических названиях, наверное, будем говорить позднее, потому что, ну, даже сев в поезд, который идет Новосибирск-Кулунда, вот по этой ветке проезжая, ответвление, так скажем, Транссибирской магистрали, можно сразу наткнуться на такие города, как Карасук, такие названия, как Баган, Каргат и другие. Это все эти названия. Владимир Александрович, ну, поскольку мы заговорили о народностях, есть, наверное, признаки, по которым можно определять, какие это народности. И признаков этих, наверное, немало. Существуют какие-то общие закономерности выявления этих черт.
Вообще, по современным научным представлениям, этнос и народы отличаются друг от друга прежде всего по комплексу традиционных форм культуры, по некоторым обычаям, обрядам, традициям, которые сформировались давно и которые сохраняются до сих пор, по некоторым психологическим свойствам и качествам, ну и самое главное, по самосознанию. Народ существует до тех пор, пока есть группа людей, считающая себя особым народом, группа людей, которые имеют свое самоназвание, общее имя, которое всех объединяет, пока есть группа людей, которые какие-то формы языка, культуры, психологии считают своими национальными чертами, качествами и отличает себя от других сообществ людей как раз по языку, по культуре, по истории. Вот эти представления о своем и чужом, которые существуют в сознании, в коллективном сознании того или другого народа, они, кстати, совсем не обязательно совпадают с научными представлениями. Они очень субъективно окрашены всегда бывают, в них очень много от легенд, от мифов. Но на этом и стоит любой этнос, на самосознании, на сознании своего существования, своей самобытности. Так вот, главным образом по этим признакам отличают народы друг от друга. По формам культуры, например, по тому, каким образом традиционная хозяйственная деятельность осуществлялась этими народами. Вот выделяют так называемые хозяйственно-культурные типы народов. У нас в Сибири до сих пор есть народы, которые ведут скотоводческое хозяйство, есть скотоводы-оленеводы, а есть скотоводы степные, которые занимаются разведением лошадей, овец и другого степного скота. Есть народы, которые до сих пор в какой-то степени сохранили свое промысловое хозяйство традиционное, рыболовство, охоту на дикого зверя. Русские в Сибири и некоторые другие пришлые народы с самого начала здесь занимались хлебопашеством и осваивали огромные, доступные для земледелия сибирские земли. Но, кстати, зачатки хлебопашества были у некоторых народов Сибири и до прихода русских, но оно здесь не имело развитых форм. Это одна из особенностей вот хозяйственно-культурных типов сибирских народов, то, что у них земледелие не существовало в развитых формах. А кроме хозяйственно-культурных типов народов, можно народы разделить, скажем, по географическому принципу. Ну вот у нас в Сибири есть такие яркие природно-климатические ландшафтные зоны, в которых живут особые группы народов. Например, народы Алтая-Саянского, Нагорья в Южной Сибири. Это в основном тюркские народы, и у них очень много общего в культуре, в психологии, в истории. А есть народы Крайнего Севера, которые даже в российском законодательстве выделяются в особую группу, и по отношению к ним применяются особые, там, скажем, льготы, условия их хозяйства, они предусмотрены и так далее. А есть народы, скажем, на Дальнем Востоке, Дальний Восток тоже можно считать частью Сибири, которые живут в бассейне великой, огромной реки Амур, вся жизнь которых связана с этой рекой, и вся культура которых может быть понята только вот в связи с представлениями о том огромном водном пространстве, вокруг которого они расселяются. Можно разделить по антропологическим типам. Дело в том, что это сложновато, конечно. В нынешних ситуациях на Земле очень мало осталось таких народов, которые не были бы смешаны в расовом отношении. В расовом отношении большинство народов на Земле являются смешанными, но статистически, конечно, те или другие антропологические черты среди того или другого народа преобладают. И в любом случае разные соотношения этих расовых черт у того или другого народа. Вот большинство коренных народов в Сибири – это либо монголоидные народы, либо смешанные монголоидные европеоидные народы. А пришлое в Сибирь население из Европы, из Европейской России в том числе, оно в большей степени европеоидное. Но нельзя сказать, что чисто европеоидное, потому что наши вот предки у русских, допустим, украинцев, белорусов, даже у немцев, они смешивались с монголоидным населением уже несколько тысяч лет, еще когда формировались эти народы на Европейской России, но вот монголоидные признаки все-таки не очень ярко выражены у пришлых в Сибирь народов. Сибирь – это место не только, где сходились разные народы, но и место, где сходятся разные религии, такой очаг контактов религиозных. Местное аборигенное население здесь почти все было до недавнего времени языческим, как сказали бы христиане, то есть исповедовало местные свои собственные национальные культы, которые предполагали представление о множестве богов, которые населяют верхний мир и средний мир людей, и нижний мир мифологических существ. Почти все эти народы имели своих священников в виде шаманов, которые осуществляли, как считали здешние жители, связь между людьми и богами, духами. Ну, то, что называют шаманизмом, это имеет разные варианты у разных народов Сибири. Но где-то примерно с 17-18 веков здесь, в Сибири, распространяется форма мировой религии. Ну, во-первых, сибирские татары еще в то время, когда они имели свою государственность, Сибирское ханство, вы помните, которое Ермак шел завоевывать, они тогда еще приняли ислам как государственную религию. И к 17-18 веку ислам у них стал преобладающей формой традиционной религии, и до сих пор верующие сибирские татары в большинстве своем именно мусульмане. В Прибайкалье, в Забайкалье, там распространялся буддизм, еще одна форма мировой религии. Из Монголии он пришел туда, из Тибета. Там буддизм имел, конечно, своеобразную форму, эта форма называется ламаизм. Вот наши буряты, особенно буряты восточные, живущие в Забайкалье, в большинстве своем верующие буряты – это ламаисты. Но часть венков тоже, которые живет в Забайкалье. Буддизм перекинулся из Бурятии также в Туву и в Нагорный Алтай, но там большого распространения не получил, и все же некоторые тувинцы и алтайцы в своих религиозных взглядах испытали какое-то влияние буддизма. Ну и, конечно, христианство распространялось в Сибири главным образом в результате миссионерской деятельности русских православных священников, православных миссий, которые здесь существовали. Некоторые народы Сибири целиком приняли христианство, православие в 18-19 веках, например, якуты. Вот обратите внимание, что имена и фамилии якутские чисто русские по форме. Это объясняется вот тем, что якуты приняли христианство, а вместе с ним и имена христианские. Чаще всего это имена все-таки не русского происхождения, а латинского. Часто этнографы делят народы по степени сходства их языков. Это тем более интересно и важно, что сходство языков и чаще всего объясняется родством этих народов, единством их происхождения от общих предков. Поэтому такую классификацию называют не просто языковой, а лингвогенетической, то есть языковой и классификацией по происхождению. В Сибири представлены где-то 5 или 6 языковых семей народов, семей. Вообще на Земле их около 20 языковых семей, это где-то примерно четверть имеют свое представительство в Сибири. Большая часть населения Сибири, в том числе русские, относится к индоевропейской языковой семье. Но кроме индоевропейцев в Сибири живут народы уральской языковой семьи. Это угро-финские народы и самодийские народы. К угро-финам у нас в Сибири относятся ханты, манси, к самодийским народам. Ненцы, селькупы, энцы, нганасаны. Недавно установлено родство с уральскими языками, еще языка юкагиров, небольшого народа, который живет на севере Якутии. Теперь эту семью называют чаще не просто уральской, а урало-юкагирской семьей. Это вот интересный случай, когда в результате больших и длительных усилий ученых народ обрел своих языковых родственников. До недавнего времени считалось, что юкагиры народ изолированный по языку, что нигде в мире родственных юкагирам народов нет. Искали родство с языками индейцев Северной Америки, но так и не нашли этого родства. И вот, наконец, определили юкагиров в уральскую языковую семью.
Есть же совершенно маленькие народности, которые относятся, я не помню, по-моему, все-таки к тюркской относятся к группе языков, вот в том месте, где вы жили и родились, по-моему, Хакасии, если я не ошибаюсь, это тафалары.
Это вот уже другая языковая семья, да, она алтайская, называется алтайская, по алтайским горам, где когда-то предположительно жили общие предки всех алтайских народов. Алтайская семья сейчас очень обширна, она делится на 3 группы как минимум. Есть тюркская группа алтайской семьи, вот в нее входят и хакасы, и шорцы, и тафалары, которых вы упомянули, но также и более крупные народы, такие как тувинцы, якуты, сибирские татары, алтайцы из сибирских народов, если брать. А родственные им народы живут в Поволжье, в Центральной Азии и даже в Передней Азии.
Я тафаларов-то вспомнил потому, что группа вообще осталась очень маленькая. Я имею в виду не языковая группа, она сама по себе может существовать, так сказать, и номинально на бумаге, а что народу этого осталось очень мало, и он на грани вымирания, и их искусственно вроде как при советской власти принижали и навязывали им письменность какую-то, но что-то вот не прижилось, и сейчас как-то их совсем мало совершенно стало. Так же, как нганасан, про которых вы говорили, и, по-моему, сейчас очень мало стало коряков, которые живут, по-моему, на Дальнем Востоке.
Многие сибирские народы не многочисленны по количеству своих представителей, но надо помнить, что нынешняя их численность, она далеко не всегда была такой. Многие из этих народов раньше были гораздо более многочисленными, но я об этом чуть-чуть позже скажу. Мне бы хотелось еще остальные языковые семьи народов Сибири назвать. Кроме тюркской группы, в алтайской языковой семье есть еще монгольская группа, которая у нас в Сибири относится буряты. Есть еще тунгусо-маньчжурская группа, которая относится эвенки, которых русские раньше тунгусами называли. И вот практически все народы, живущие в бассейне реки Амура и на острове Сахалин. Дальше мы назовем чукотско-камчатскую языковую семью, которая расселяется вот на полуостровах Камчатка и Чукотка. К ней 3 народа относятся. Чукчи, коряки и тельмены или камчадалы. Еще дальше на северо-восток эскимоско-алеутская семья. Собственно, она из этих 2 народов состоит, из эскимосов и алеутов. Эскимосы у нас в России живут большой группой на Чукотке, на острове Врангеля. Это небольшая часть эскимосов, остальные на Аляске, на арктическом побережье Канады и по периметру самого большого в мире острова Гренландия. Алеуты, живущие на Алеутских и Командорских островах, их родина когда-то входила в состав России, но вместе с Аляской была продана Америке в 1867 году, и теперь небольшая группа, вот только командорских алеутов, являются гражданами России.
Но гости говорят до сих пор на артах друг к другу ездят, не спрашивая о том, существует или нет граница. По крайней мере, пишут об этом так.
Кстати говоря, поскольку у алеутов проповедовали русские православные священники, они до сих пор православные христиане. Там, кстати, проповедовал один из выдающихся русских религиозных деятелей, Иоанн Вениаминов, который под потом стал митрополитом московским и коломенским, и фактически главой Русской Православной Церкви. Целая тема для разговора, религиозная деятельность. В Сибири многие из них были и выдающимися учеными, и несли большой вклад в изучение и освоение нашего края. Это не только религиозные деятели, но и научные, и общественные деятели. Есть в Сибири народы, которым меньше повезло, чем юкагирам, и они не имеют родственников по языку. Значит, в лингвистической классификации их отнести никуда невозможно. Это, во-первых, нивхи, которые живут в самом устье реки Амур и на острове Сахалин. Вот ни сейчас, ни в прошлом историки не знают ни одного народа, который был бы им родственен по языку. А в среднем течении Енисея живут кеты. Тоже небольшой народ, их около 1000 человек по данным последних переписей. Несколько деревушек по берегам Енисея, его притоком населяет этот народ. Вот, кстати, это пример того, как когда-то многочисленное кетское население было ассимилировано другими народами, пришлыми, теми, которые пришли с юга, вытеснили кетов или вобрали их в свой состав. И не только кетов, но и родственных кетам народов. И вот у нас в Западной Сибири, в Новосибирской области тоже когда-то жили родственные кетам народы. И название реки Иня, вот, которая течет здесь неподалеку, в переводе с кетского языка означает «длинная». Есть и другие географические названия, которые свидетельствуют о том, что здесь когда-то жили кеты. Но сейчас ни одного народа родственного кетам по языку на земле не осталось.
Вот в этом бурлящем вареве языков, ну, скажем так, народности, вы точно совершенно подметили, что, конечно, происходило своеобразное ассимилирование, то есть растворение народов одного в другом. И все-таки коренные народы, которые долго населяли нашу Сибирь, они, наверное, остались. Я думаю, что здесь речь может идти не только о русском населении, но в большинстве своем о татарах.
Коренных народов в Сибири около 30. Дело в том, что разные ученые придерживаются разных представлений о этнических признаках, поэтому некоторые ученые, скажем, всех татар считают одним народом. Другие народы говорят, что есть особые этносы урало-поволжских татар, астраханских татар, сибирских татар. А есть такие ученые, которые и всех сибирских татар не считают единым этносом, поскольку они расселяются дисперсно в разных местах, поскольку у них есть свои особенности языка и культуры. Особыми народами можно считать, например, тобольских татар, тюменских татар, тарские татары в Омской области. У нас в Новосибирской области барабинские татары, или бараба, как они себя называют, чаты, которые живут вот неподалеку в Колыванском районе. В Томской области томские татары или эуштинцы, в Кемеровской области есть группы сибирских татар, калмаки, например. И вот такой большой разброс бывает в научных представлениях от одного народа до двух десятков, поэтому трудно сказать, сколько точно народов живет в Сибири, коренных, но около 30.
А некоторые названия, конечно, были совершенно другими, так я понимаю. Вот, например, енисейские киргизы, это хакасы?
Енисейские киргизы – это предки современных хакасов. Нынешний хакасский этнос, он сформировался сравнительно недавно, где-то к началу 20 века. Можно сказать, что основой его стали потомки вот этих енисейских киргизов. Они были тюркоязычными. Нынешний хакасский этнос вобрал в свой состав и южносибирских самодийцев, те народы, которые были совсем другие по языку и по происхождению, и которые жили там же, в верховьях Енисея. Народы родственные, вот ненцам, селькупам, Нганасанам, то есть народам севера Сибири. Вот они были ассимилированы тюрками в языковом отношении, переняли язык тюркский, нивелировались каким-то образом, интегрировались и формы культуры, и обычаи, и обряды разных групп, формирующих этот современный хакасский народ. И к началу 20 века этот народ возник. И, кстати говоря, название его хакасы появилось только в 20-х годах. Сейчас в Хакасии много спорят о том, удачно ли было выбрано это название для народа. Некоторые говорят, что это интеллигенты придумали название, которое не является самоназванием, которое не сложилось в народной среде. Но как бы то ни было, хакасы сейчас сознают себя единым народом, и племенные, родовые различия у них понемножку забываются.
С татарами, например, более-менее ясно. Конечно, приход, такой вот, как пришествие, трудно определить это, а практически и невозможно, по сути дела. Здесь было очень много разных путей. Мы уже говорили с вами до этой беседы, были пути караванные, когда просто оставались татары, а были пути другие, пути военные, пути набегов, допустим, взять того же Чингисхана, который краем степи, когда шел, обязательно оставлял здесь людей, здесь Мы знаем, огромная часть Орды стояла. Вспомним, например, противостояние Ермака с этой Ордой. А вот Юго-Запад. Велико ли было влияние и осталась ли здесь какая-то группа кайсаков, то есть казахов? Ведь они постоянно подпирали с той стороны степи, с юго-запада.
Казахи, как этнос, сформировались довольно далеко от нынешней территории Сибири. Это в предгорьях Тянь-Шаня. Там они несколько веков назад отделились от материнского этноса, от киргизов. И русские, долгое время, не очень хорошо зная этот народ, редко вступая с ним в контакт, и вот путали их с киргизами как таковыми, называли киргизами. Потом, когда стали немножко различать, стали их называть киргиз-кайсаками.
На восшествие на престол Елизаветы, пишет Михаил Ломоносов, богоподобная царевна киргиз-кайсацкая орды.
И только в 18 веке, после того, как распалось Джунгарское ханство, казахи получили возможность расселяться на север, они заселили вот территорию, прилегающую к Иртышу, территорию до нынешнего города Омска примерно. Вот именно в 18 веке русские вошли в прочное соприкосновение с казахами на территории Сибири. Государственность у них была когда-то, но она не охватывала, во-первых, всех казахов, во-вторых, не была казахской, и была она далеко за пределами современной Сибири. Вот в 18 веке этой государственности уже не было. Началось в 18 веке включение казахских степей, казахского населения в состав Российской империи. Сначала добровольно в состав России вошли северные казахи и восточные казахи, средний и малый казахские жузы. В середине 19 века уже в результате военных экспедиций, которые были организованы под руководством знаменитого генерала Скоболева, кстати, еще одного знаменитого военачальника русского того времени, полковника Черняева, будущего героя русско-турецкой войны, вот территория Казахстана вошла в состав России. С этого момента она стала заселяться русскими. Можно сказать, что Сибирь, понятие Сибири, стало распространяться и на казахстанские земли тоже.
Вот меня постоянно интересует один вопрос. Возьмем часть Средиземноморья, я имею в виду Югославский узел, туда ближе. Современные политики, да и современные историки находят, что все конфликты там происходят от этого тоже варева национальностей и множества религий. Хотя, в общем-то, там религии две. И вот в связи с этим говорится о том, что постоянные эти конфликты, этот постоянный политическое неравновесие происходит именно из-за этого. Но здесь, в Сибири, почти сошлись все религии, раз, я говорю, целый котел получился. Столько национальностей, языков, верований. Но конфликтных ситуаций, если не считать, что которую создали сами русские при Ермаке, очень трудно можно проследить. С чем это связано, как вы считаете?
Ну, если посмотреть исторически, то, конечно, идеализировать взаимоотношения народов и на территории Сибири тоже не стоило бы. Были военные экспедиции, такие как поход Ермака, другие походы. Были и нападения местных племен и орд на первые русские остроги, которые возникали на границе. Ну, действительно, где-то за десятки, потом сотни лет совместного проживания в Сибири русские и другие пришлые в Сибири народы научились жить в дружбе и наладили формы совместного сотрудничества с местными народами. Ученые, объясняя это, обращают внимание, ну, во-первых, на то, что русские уже к концу 17 века стали численно преобладающей группой населения Сибири. Это больше 80, во многих местах больше 90% населения на какой-то территории стало русским. И, конечно, это стабилизирующий ситуацию фактор. Дальше надо иметь в виду, что русские формировались уже как этнос и потом развивались как народ весьма терпимый, толерантный, как сейчас говорят, очень предрасположен именно к мирным, неконфликтным формам отношений с теми народами, с которыми он вступал в контакт. Это особо отмечают все исследователи психологии национального характера русского народа. Ну и надо иметь в виду, конечно, и то, что местные жители, сибирские народы, это тоже народы очень миролюбивые, за исключением чукчи, пожалуй, которые 50 лет, кстати говоря, вели войну против пришедших на их землю отрядов русских казаков и служилых людей. Все остальные народы более-менее добровольно, ну, сравнительно легко принял русское подданство и обнаружил в этом факте свои преимущества, потому что прекратились столкновения и противоборства местных родов и племен, обезопасились границы южные от набегов, скажем, той же Джунгарии, которая в начале 18 века, ну, буквально терроризировала всю Южную Сибирь. Вот мы с вами говорили о енисейских киргизах, предках современных хакасов, так ведь их большая часть была просто насильно в свое время захвачена джунгарами и введено с Верхнего Енисея туда, вот, в Тяньшанские горы. Там они дали начало вот современному киргизскому этносу. Ну и, наверное, еще надо иметь в виду, что хозяйственно-культурный тип местных народов и русских, которые здесь расселялись, они различаются, и это позволяет как бы территориально разграничивать место расселения и место проживания. Потому что русские осваивали в основном, селились в основном по берегам рек, в южной лесостепной полосе, на водоразделах, которые приспособлены к ведению хлебопашества. А, скажем, для многих коренных народов Сибири более подходящими для жизни были горные или таежные, или тундровые, или даже арктические территории Сибири, где русские почти не селились, где они, если и появлялись, то небольшими группами, и до сих пор преобладает аборигенное население.